Сделано в Red Barn.
Вы слушаете подкаст «После нас». Здесь мы говорим о том, какой след изобретения человека оставляют на Земле и что это значит для каждого из нас. Меня зовут Алина Исаева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn совместно с компанией Яфар Рус. Девятое тысячелетие до нашей эры. На северо-западе Саудовской Аравии колышутся древние леса, текут полноводные реки. В пещере расположилась стоянка охотников. Один из них сосредоточенно украшает каменную стену росписью. Незамысловатый сюжет изображает охоту. Рядом с фигурой вооруженного воина он рисует еще один силуэт – своего верного друга – собаку. Человек на протяжении тысяч лет исследовал планету. И за все это время, наверное, попробовал приручить и одомашнить каждого из своих соседей – от волков до аллигаторов. Сегодня мы с вами поговорим о том, как это было – и чего все-таки в этой истории больше – дружбы, любопытства или насилия? Самыми первыми одомашненными животными были собаки. Это произошло примерно 33 тысячи лет назад, хотя ученые, как обычно, расходятся в оценках. По разным предположениям, предком современных собак могли быть и шакалы, и лисы, но наиболее расхожая теория все же гласит, что это были волки. Нет и единого мнения о том, как именно человек и собака стали друзьями. Одни исследователи полагают, что древние охотники похищали волчат из стай и намеренно приручали их. Другие считают, что волки одомашнили себя сами. Наименее агрессивные особи прибивались к стоянкам людей, выпрашивая еду. Очевидно одно – волк стал первым спутником человека в пути его эволюции, обеспечивал ему защиту от других хищников и помогал в охоте. Примерно столь же стара и история одомашнивания овец. Это случилось примерно 12 тысяч лет назад, и предком овец был муфлон. Как и волки, дикие сородичи овец существуют и по сей день. Предки человека начали разводить муфлонов в неволе ради мяса, шерсти и молока. С годами селекции те потеряли свой поджарый воинственный вид и мощные рога. На тысячу лет позже началось одомашнивание диких кабанов. Эти животные по своей природе очень осторожны и довольно агрессивны, поэтому у ученых нет единого мнения о том, как их удалось одомашнить. Скорее всего, помогло кабанье любопытство. Этот всеядный зверь обладает высоким интеллектом и, должно быть, быстро понял, что человек обеспечивает ему хороший прокорм. 10 тысяч лет назад компаньонами человека стали туры и дикие кошки. Предки современной коровы одомашнивались так же, как и овцы. В какой-то момент человек понял, что можно не просто охотиться на них, но и держать подле себя. Примечательно, что у современных коров несколько предков. Помимо тура, это еще и зебу. От них ведут свой род коровы Индии. Туров полностью истребили в 17 веке, а вот зебу живут в дикой природе и по сей день. Кошки же, в свою очередь, скорее всего, прибились к людям сами. Эти независимые и гордые животные стали селиться близ жилищ человека, в особенности там, где хранились запасы зерна, привлекавшие грызунов. Этот взаимовыгодный союз длится и по сей день, хотя некоторые ученые считают, что кошки одомашнены не до конца. Их независимость от человека слишком уж велика. Нет смысла и дальше перечислять каждую историю одомашнивания. Все они довольно похожи. Куры, гуси, голуби, козы и лошади – всем нашлось место рядом с человеком. Более того, люди экспериментировали и с другими видами. Но следует провести черту между приручением и одомашниванием. Многих животных можно сделать ручными. Например, люди издревле держали ручных гепардов, но одомашнить этот вид не вышло. Почему же так сложилось? Одомашнивание подразумевает, что животное в неволе регулярно дает потомство и подвергается селекции, искусственному отбору. Кроме того, одомашнивание должно быть легким и экономически выгодным. Содержание тех же гепардов, например, могла себе позволить лишь знать. Этих животных использовали для охоты, но в основном они служили украшением, демонстрирующим статус. С ролью помощника на охоте прекрасно справлялись собаки, содержание и разведение которых обходилось дешевле. Домашние животные сильно изменили жизнь человека и продолжают менять, занимая в ней центральное место. Открывая кран в квартире, мы редко задумываемся, как много всего стоит за этим простым действием. А между тем, доступ к чистой питьевой воде нам обеспечивает ежедневная работа массы людей, процессов и оборудования. Но так было далеко не всегда. Ученые с древних времен искали способы укротить стихию, и благодаря их изобретениям мы сегодня можем использовать воду не только в быту. О таких изобретениях я расскажу в новой рубрике, которую мы делаем вместе с компанией «Яфар Рус». Первый гидроцикл поступил в продажу не так давно, всего около 70 лет назад. Внешне ранние модели не отличались от современных, но работали не на реактивной, а на винтовой тяге. При этом гидроциклы были сделаны из композитного стеклопластика. Корпус легко могли нести два человека, даже не атлетического телосложения. Гидроциклы на реактивной тяге, работающие по принципу силовых установок в самолетах, появились только в конце 60-х. Я упомянула самолет не случайно. Гидроцикл изобрел как раз авиационный инженер. А в 80-е появились гидроциклы с сиденьями, которые сделали катание на водных лыжах доступным для любителей спорта всех возрастов. Принцип работы гидроцикла используют не только для спорта и развлечения. Реактивные насосы стоят и в больших судах. На скоростях от 50 узлов и выше водомет показывает себя гораздо эффективнее винта. А на сложных участках, например, на мелководье, без него вообще не обойтись. В основе механизма любого водомета лежит бесперебойная работа насоса, которая выталкивает струю под напором. Чтобы система работала, оборудование должно быть надежным и долговечным. Партнер нашего подкаста, компания «Яфар Рус», тоже производит и поставляет оборудование для бесперебойной подачи воды, что позволяет сократить процент износа водопроводных сетей в России. Компания «Яфар Рус» производит запорную арматуру «Яфар» для подземного городского водоснабжения, канализации и пожаротушения. Создает надежное и качественное оборудование, которое помогает поставлять воду людям бесперебойно. Неважно, где и для чего она вам нужна, чтобы утолить жажду или потушить пожар. «Яфар Рус» – это забота о настоящем и будущем, улучшение качества жизни людей и доступ к одной из самых важных вещей в нашей жизни – воде. Узнать больше о компании можно по ссылке в описании подкаста. В первую очередь для человека домашние животные всегда были продовольственным ресурсом. Это источник мяса, жира, молока и яиц. Именно домашние животные тысячелетиями закрывают все потребности человека в белковой пище. Так, в 2022 году в мире произвели 274 миллиона тонн мяса. И год от года эти показатели лишь растут. Аппетиты нашего вида становятся все неуемнее. И это сказывается на планете. Раньше стада вытаптывали и выкашивали луга и степи. Сегодня животноводческие фермы выбрасывают в атмосферу огромное количество азота и метана, которые влияют на изменение климата. Но одомашненные животные – это не только источник пищи. Человек по-разному извлекал пользу из этих межвидовых союзов. Те же голуби, например, использовались как первое средство связи. В некоторых странах голубиная почта используется и по сей день. А уж роль тягловых и вьючных животных в развитии нашей цивилизации сложно переоценить. Животные и сегодня остаются ценными компаньонами. Собаки помогают обеспечивать общественную безопасность и служат поводырями незрячим. Кошки охраняют от мышей бесценные музейные коллекции. И даже крысы работают саперами в зоне боевых действий, правда, только в странах Африки. Помимо этого, нельзя проигнорировать огромный вклад животных в медицину и науку. За разработку большинства лекарств нам стоит поблагодарить мышей. Так уж сложилось, что люди и мыши – эволюционно довольно близкая родня. Оба наших вида принадлежат к кладе Eoarchontoglyris, в которую, помимо приматов, входят еще и зайцеобразные, грызуны, шерстокрылые и тупаи. Среди всего семейного древа именно мышь оказалась идеальным кандидатом для исследований. Помимо генетического сходства, у нее есть еще одно ценное качество. Ее легко разводить и содержать. Маленькие и неприхотливые зверьки могут уместиться в любой лаборатории. Все это сделало мышей эталонными модельными организмами для изысканий ученых. Грызунов для нужд науки разводят в промышленных масштабах. Например, лаборатория Джексона в американском штате Мэн в год поставляет по всему миру около 3 миллионов особей. Сегодня мышей генетически модифицируют. Существуют даже специальные гуманизированные особи, которые имеют функционирующие человеческие гены, клетки и ткани. В Новосибирске даже установлен памятник лабораторной мыши. Благодаря этому зверьку человек смог далеко продвинуться в познании этого мира и самого себя. Но, разумеется, у наших отношений с животными есть и своя темная сторона. Животные на протяжении всей истории нашей цивилизации становятся жертвами человеческой агрессии, тщеславия и жестокости. Например, животных эксплуатируют для развлечения. Дельфинарии и цирки, отстаивая свой бизнес, заявляют, что в процессе дрессировки используется безболевой метод. Однако постоянно всплывают истории о том, что животные содержатся в ужасающих условиях, подвергаются избиениям и жестокому обращению. Хотя мир все же постепенно отказывается от представлений с участием животных. Полные или частичные запреты на них действуют уже в 45 государствах. Но есть и более извращенные примеры. Например, коррида, известная с бронзового века развлечение родом из Средиземноморья. Суть представления за тысячи лет почти не изменилась. Это театрализованное убийство быка. Несмотря на общественные выступления против сомнительной забавы, корриды до сих пор ежегодно проводятся в Испании, Португалии и даже во Франции. Поддерживают их в основном туристы. Местных жителей подобные развлечения интересуют все реже. От человеческой жестокости страдают не только быки. По всему миру распространены бои петухов и собак. Если коррида – это скорее кровавый театр, то собачьи и петушиные бои – азартное развлечение. Очень часто все это затевается ради ставок, а на представлении работает тотализатор. Однако существуют и менее очевидные примеры человеческой жестокости. Не все так просто и в отношениях с домашними питомцами. Помимо очевидных проблем с негуманным и безответственным обращением, в этой теме есть еще один дискуссионный вопрос. Многие люди осуждают селекцию декоративных пород. Некоторые животные обречены страдать от проблем со здоровьем лишь потому, что их мутации кажутся заводчикам красивыми. Яркий пример – золотые рыбки. Порода львиноголовка с трудом плавает из-за пухлого короткого тельца и непропорционально большой головы с вычурными наростами. Другая порода – водяные глазки – имеет под глазами огромные пузыри с лимфатической жидкостью, напоминающие опухоли. Эти пузыри не только мешают рыбам плавать, но и настолько хрупки, что могут порваться от любой травмы. После этого рыба часто погибает от инфекции. Не меньше проблем и у собак брахицефальных пород – мопсов, бульдогов и других псов с приплюснутой мордой. Каждый владелец подобной собаки знает, что особенности породы приносят много неудобств. Они страдают от проблем с дыханием, пищеварением и опорно-двигательным аппаратом. Селекция как таковая не является жестокостью, но этические споры о ее гуманности не утихают никогда. Если смотреть глобально, то мы и одомашненные нами животные оказались друг другу довольно полезны. Наши популяции крупны и многочисленны, и нам пока что не угрожает вымирание. С эволюционной точки зрения это уже можно считать успехом. Как всегда, в конце выпуска пофантазируем о том, как могут измениться наши отношения с животными в будущем. Например, если появится искусственное мясо, о котором я говорила в одном из прошлых выпусков, нам станут не нужны фермы. Что это будет означать для животных, которых выращивают на них? Возможно, популяции свиней, коров и овец окажутся на грани исчезновения или же одичают, заполонив леса. Поделитесь своими мыслями об этом в комментариях. Мне будет интересно их прочитать. Зверей в цирках и зоопарках можно будет заменить реалистичными роботами, как в игре Detroit Become Human. Но, возможно, людям будет не так интересно на них смотреть. Все же идея этих развлечений заключается не в самом зрелище, а в эмоции, которые оно вызывает. Заключенная в клетку машина не вызовет тех же чувств, что и дикий зверь, укращенный дрессировщиком. Хотя, может, нам и нашим потомкам не нужны будут подобные зрелища. Но все это будет после нас. До встречи в новых выпусках.